Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, идут рождественские дни, и хотелось бы говорить о хорошем, о добром, о светлом, но у нас тут есть некоторые вопросы. Такой вопрос, они как-то пробовали сходить на службу и поняли, что это очень трудно. Ну, в общем, пытаются как-то жить церковной жизнью, но получается сложно. И тогда они сказали, что вот говорят же про фарисеев, что они вот только молились, постились, а это так сложно, это так трудно. То есть они совершали, по сути дела, подвиг, который нам сейчас не под силу. Можно с ними согласиться, что священники и фарисеи вот совершали подвиг, живя такой благочестивой жизнью?
Давайте порассуждаем. Во-первых, я тоже поздравляю всех наших радиослушателей с праздником Рождества Христова, с этими светлыми днями. Они не случайно святки, да, называются, что это святые дни. Мы вспоминаем, продолжаем каждый день вспоминать праздник Рождества Христова. Поэтому с праздником. Желаю всяческих благ от Господа. Ну, давайте порассуждаем. Вот откуда взялись фарисеи само по себе? Изначально фарисейское движение, оно было не таким, каким мы его видим в Евангелии. Изначально вот первые фарисеи, основатели этого движения религиозного, это были люди, действительно подвижники. Это люди, которые хотели и старались сами выполнять Божий закон. То есть в основе фарисейского движения, вот если не брать действительно искажение, а вот саму суть, да, саму идею, была попытка во время духовного упадка, который привело потом иудею к захвату Римом, к плену, вот в это время начинает возникать движение по возрождению благочестия. То есть само по себе это правильно, да ведь? Да ведь?
Да, конечно.
Ну, это же хорошо. Кстати, вот все расслабленные, все ничего не делают, и вдруг появляется группа людей, которые с горящими глазами начинают говорить, а как же предание, а как же заповедь, да, как же там священное писание, как же богослужение там и так далее, как же личное благочестие. То есть изначально движение было правильное. Но поскольку был крен взят только во внешнее исполнение заповедей, то по духовному закону, который открыт отцами святыми, это можно прочитать в творениях отцов, все внешние дела без внутренней работы приводят к очень печальным плодам. Приводят к плодам таким, которые уже обличаются в Евангелии Господом, когда через несколько поколений вот это фарисейское движение, набрав авторитет среди народа, естественно, безусловно, это для своего времени были подвижники, которые старались и молиться, и поститься, да, и приносить жертву. Тот же фарисей, о котором мы слышим в притче, о мытаре фарисея, Господь пересказывает, вот, мне передает это самое благочестие, что фарисей десятую часть жертвует даже от мяты. Ну, мята что такое? У нас-то трава сорная, да, можно сказать, такая, которая растет свободно, а в южных странах тем более. Но это такой дотошный человек, который не только траву приносит в качестве пожертвования десятой части, но и весь свой доход. И молится, да, и посвящает молитве время, там, трудам каким-то. Но, само по себе внешнее исполнение заповеди без понимания внутренней работы, да, и внутреннего содержания заповеди привело это ревностное движение к тому термину фарисейства, да, который мы сейчас знаем. То есть только внешнее исполнение, гордость собой, да, видение своего только какого-то достоинства, тщеславия, гордости. Вот это привело уже потом, поскольку не было реальной основы духовной у этих людей. Они думали, только внешне исполняя, мы достигнем.
То есть ее изначально не было?
Ну да, конечно, не было. То есть движение-то как бы правильное, да, но взято направление не то. Только исполнение внешнего. Господь, конечно же, обличает фарисейство, да, обличает фарисейство не как ревностное движение. В одном из мест Священного Писания Господь говорит, что если праведность ваша не превысит праведности фарисеев, то есть он оценивает, что это люди, конечно, которые трудятся, да, над собой как-то, да, исполняют заповеди как-то, не имея внутреннего, конечно, содержания. Но он нам говорит, что праведность ваша должна превысить. И вот превышение не в том, что мы должны там не десятину платить, а какую-нибудь там половину своей зарплаты, а увеличение этой праведности должна быть происходить за счет внутренней работы, которая должна быть у христиан. Потому что у фарисеев мы просто, видите, не сталкивались с этой культурой, что это такое. Они носили особую одежду, выделялись. Так? Они молились там на перекрестках улиц, да, когда наступало время молитвы. Они делали это все на показ. Может быть, руководствуясь тем, что они этим зажигают других людей к благочестию. А Господь говорит совершенно противоположно. Вот Евангелие от Матфея, начало. Можем на горную проповедь посмотреть? Если посмотреть, мы увидим. Молись тайно, да? Постись тайно, делай правую руку, милостынь так, чтобы правая рука не знала, что делать левая, да? Это говорит как раз о внутренней работе. О внутренней работе. Так вот, получается, что, вот возвращаясь к вопросу, да, что если ваши знакомые рассуждают только о внешнем состоянии на службе, так, и восхваляют как бы фарисеев как подвижников, то они в этом случае недалеко от них ушли, да, по рассуждению. Если говорить о внутреннем содержании все-таки, о котором Евангелие Господь говорит, да, то тогда получается немножко другое. Мы же понимаем, что неопытный христианин, только начинающий воцерковляться, с него никто не требует, ну, по крайней мере, не должен, по идее, мне кажется, требовать. Ну, мое мнение, опять же, я выражу, да, кто как хочет, пускай думает, но мне кажется, что мы не можем с него требовать то, что может уже опытный христианин. И поэтому, допустим, я советую новоначальным христианам, если у них есть еще какие-то немощи, какие-то условия такие не очень, допустим, пойти на Рождество утром, вот на литургию, а не в ночную, да. И у нас часто это бывает так, что на утренние больше своих, что называется, потому что ночи собирают по привычке, приходят люди совсем далекие от церкви. Вот, и ночная служба собирает как раз вот таких, которых мы называем захожанами, да? Ну и пускай приходят, пожалуйста, но что они там понимают, не понимают, это же дело такое. Может, для кого-то это будет действительно поводом узнать церковь, да, познакомиться с ней. Это дело такое, тайны Божьей, что называется, как кого приведет Господь. Но если вот христианину тяжело ночью стоять, надо не расстраиваться и не восхвалять фарисеев, да, а просто прийти утром. И мне кажется, тут не будет никакого ущерба для празднования. Потому что каждому все равно по своим силам должно быть.
И молитва тоже. Что удивило отец Андрей, что вот эта семья, которая пытается воцерковляться, она идет не от... исходит не из того, что вот как обычно так говорят, что мне посредники не нужны, но это самое крайнее, да, у меня Бог в душе, да зачем это надо, это все внешнее, а на самом деле вы любви не имеете, вы жестокие и совсем не такие, какими хотите казаться. Наоборот, те, кто даже против церкви выступает или пытается себя как-то оправдать, что он не ходит туда, они говорят, что, в общем-то, это не особо и надо. А тут получается, что люди поражены, что это такой подвиг, и они пытаются его делать, у них ничего не получается, но они не... Ну, с одной стороны, не сдаются, с другой стороны, ну, в общем-то, выясняют для себя, что это сложно, трудно, что это нужно себя понуждать.
Ну, это сложно и трудно, и надо себя понуждать. Без этого не получится. Ведь в Евангелии тоже Господь говорит, что Царствие Божие нудится, да? Ну, что такое нудится? Нудится это и понуждать, да? И слово «нужда» здесь звучит, да? В том плане, что нужно себя заставлять. И понимаете, что происходит? Вот если так вот наш разговор сейчас прекратить, да, и слушать только такие слова, что надо себя заставлять, и все, богослужение сразу превращается, знаете, в какую-то муку. Оно незнакомо и плохо переживается только до тех пор, пока человек в него не вживется. Ведь на богослужении, когда человек просто стоит, это тяжело. А когда он начинает молиться, это совсем по-другому происходит. Тоже ты устаешь, но ты устаешь по-другому. И понятно, что, допустим, если брать вот священнический быт, ну, нашего прихода, да, где людей много, то понятно, что все праздники великие, там, Рождество, Пасха, это просто, ну, так, по-честному говоря, лишь бы закончилось быстрее. Потому что, ну, реально священники устают. Просто чисто по-человечески. И ощущение праздника, если оно и возникает, где-то потом, там, через несколько дней. То есть ты должен хорошо выполнить свою работу, в первую очередь. Вот, если, допустим, наши дорогие прихожане, они, для них это важное событие, да, вот прийти на рождественскую службу и пойти потом домой, то у нас же немножко не так. У нас один священник служит ночью, другой исповедует, потом утром, кто исповедовал, служит, тот ночью служил, исповедует. Это вот, вот такое, такое получается немножко другой быт, да, получается. И там вот эти вот то, что наши христиане там говорят о радостях, там каких-то возвышенных, тут совсем по-другому. Тут больше ты видишь свою немощь, больше молишься, что у тебя сил не хватает. И мне почему-то это больше нравится, чем рассуждение про возвышенные радости. Так вот, богослужение нужно вживаться. На нем надо учиться молиться. И это очень практический совет, а не просто совет, который, знаете, из серии «Иди отсюда». Надо реально начать ходить на службы. Не ставить себе задачу там, выстаивать непременно, да? Но стоять и попробовать понимать. Ведь мы живем во время, когда есть книги, да, есть словари, есть книжки, в которых литургия расписана. Никто не мешает, не запретит стоять с книжкой для начала, познакомиться, да, со службой. Но самый такой эффект важный – это когда христиане начинают молиться во время службы. Не смотреть уже за батюшками, там, куда они пошли, да, там, что перенесли, что не перенесли. А именно начать молиться, причем не обо всем мире, там, не о чем-то, а о себе. И тогда литургия со временем будет казаться очень короткой. Когда не знаешь, даже дольше кажется. Когда уже вот путь ты идешь какой-то незнакомый, кажется далеко, да, обратно возвращаешься. Километраж-то ведь тот же, а психологическое ощущение, что короче, да ведь?
Да.
И вот когда ты на литургию начинаешь ходить, во-первых, слова начинают знакомые быть. Церковно славянский язык. Он настолько родной современному русскому языку, что я не верю. Это надо быть просто каким-то упорно тупым человеком, чтобы не понять церковно-славянский язык. Самые два слова, которые часто употребимы на богослужениях, это «Господи, помилуй». И эти слова не требуют перевода на русский язык. А все другие, они тоже вполне понятны. Особенно, когда ты с книжкой стоишь. Ну, первые там службы. А потом начинает ухо прислушиваться, и ты начинаешь улавливать хотя бы общий смысл для начала поющегося, да. Потом, со временем, когда человек учится все больше и больше молиться, даже и не обязательно вот до каждой запятой слышать, что чтец читает там, или хор поет, потому что это получается некая симфония. Вот в симфоническом оркестре не все же инструменты играют одну и ту же партию. Там духовые одну играют, да, там скрипки другие, виолончель другую партию может играть, там барабан там по-своему там стучать, да, там какие-то еще там инструменты. И они все вместе создают вот прекрасную музыку. Так же получается и с молитвой в храме, богослужением таким общественным, когда все христиане молятся каждый о себе, там о своей жизни, да, о том, чтобы Господь помиловал, а в итоге это общее богослужение получается. Потому что так или иначе мы все равно будем молиться о себе, да ведь? Так что вот тут не надо смущаться, надо просто ходить и просто молиться, учиться. И не смущаться. Вот много-много поколений христиан прошло этим путем. И потом со временем литургии становится не хватает человеку. А потом, когда еще он начинает человек ходить, он начинает уже к службе с любовью относиться. И уходить со службы не уставшим, таким измотанным, что тебя, знаете, трепали там целые там, 2 часа, а уходит воодушевленным. Но не воодушевленным в том плане, что как некоторые говорят, о, какая благодать, а меня летают там на крыльях. А именно внутренне перерожденный человек уходит. Он приходит, шел туда с суетой, с такой как бы с душевным таким борениями, да, а уходит мирный. Вот это очень важный такой эффект литургии, если про литургию говорить. Видите, дело в чем, что во время литургии происходит приложение даров, притворение, да, хлеба и вина в тело и кровь Христовой. И благодать Святого Духа сходит не только на дары, но и на людей. И потом, если человек молился, то он не уйдет, вернее, он должен уйти из храма не таким, каким пришел. Немножко все-таки на сердце у него должно быть по-другому. А если он готовился к причастию, тем более. тоже должен быть другое совсем настроение, да, другой человек. А со временем можно уже и знакомиться с вечерней службой, которая тоже имеет свою красоту, имеет свой интересный ход, интересную свою наполненность. Вот, поэтому если молиться, то любая служба кажется не очень длинной. Другое отношение к богослужению становится. Не то, что какие-то злые люди составили службу, что она длинная. У нас не длинная, у нас все-таки такой уже, так скажем, такой вариант, так скажем, сокращен того, что устав, да, богослужебный предписывает. Поэтому это не очень длинная служба на самом-то деле. Надо только ходить и молиться. Вот такой простой совет. И правильно, что не сдаются. Но фарисеев особо не хвалить.
Вот мы еще тут в своих разговорах дошли до ортодоксальных евреев, и у нас такие возникли мысли по этому поводу, так вот как-то мы вышли. Я помню, читали мы протоиерея Андрея Ткачева, как он по неопытности в Иерусалиме забрел куда-то в рясе с крестом. Uh-huh. Его там чуть, значит, не побили. И, значит, он, в общем, убежал, но ощущения были неприятные. То есть вот ненависть была высказана очень так яростно и откровенно. Угу. Мы стали думать, да, вот откровенно, да, люди показывают, что они ненавидят Христа. А потом стали думать о себе. И мысль возникла такая, что лучше, когда ты говоришь, что любишь Христа, сам его распинаешь, или когда ты честно говоришь, да, о своей нелюбви. То есть вот получается, что мы же часто можем быть еще хуже, чем ненавистники Христовы. Или это мы уже далеко забрели в дебри?
Вы как-то... Интересно, у вас какие-то иудействующие разговоры накануне Рождества происходят. Ну, давайте порассуждаем. Логика мне не очень нравится здесь, что лучше быть откровенным врагом, чем человеком, который не сразу может научиться Христа любить. Но это немножко не одно и то же. Не одно и то же. Ведь мы должны понимать с вами, что такое любить Христа и ненавидеть. Ненавидеть – это понятно. Христа ненавидит там иудеи, да, допустим. И все, что с Христом связано. Или там какие-нибудь воинствующие мусульмане, которые вот в Сирии разрушают храмы православные в том числе. И христиан убивают сотнями. Это понятно, это враги, враги Христовы. Но мы врагами Христовыми будем тогда, когда мы крестились во Христа, да, называемся верующими людьми, грешим и не каемся, вот в этом случае мы становимся врагами Христу. Потому что любить Христа – это очень тяжело. Тяжело человеку, особенно вот как мы с вами, новоначальному. Потому что Господь явно говорит, мы не берем такой, знаете, душевно чувственный момент. Ему не стоит верить. Потому что наши эти чувства, они не очень серьезные. Сегодня одни, завтра другие. А вот если брать духовную любовь, настоящую любовь, да, то она должна совершенно ясно проявляться. Не так, как вот нам, ах, я люблю, человек приходит, я Христа люблю, а сам ненавидит своих ближних. Так вот, получается, что Господь нам четко дал ориентир, что значит любовь к Нему. Он говорит, кто меня любит, заповеди мои исполнит. Все. То есть любовь Христова деятельная в виде заповедей. А по отношению к кому эти заповеди выражаются? По отношению к ближнему. Поэтому в послании Святейшего Патриарха вот на это Рождество как раз и была вот эта идея. Генеральной такой линии проходила, что мера нашей любви к Богу – это ближний. Если я ближнего ненавижу, то Бога-то точно не люблю. Понимаете, вот. Поэтому это совершенно разные категории. Ну, давайте, чтобы точнее было. Вот в Евангелии есть история про двух сыновей. Господь рассказывает притчу, что отец попросил двух сыновей пойти на поле там поработать. Один говорит, да-да-да, хорошо, пап, я сделаю. И не пошел. А другой говорит, нет, я не пойду. Потом думал, совесть его замучила и пошел работать. Кто здесь больше любит?
Который пошел работать,
да, но сначала там у него что-то не получалось сразу решиться. Так вот, мы больше похожи должны быть, вот, вернее, больше похожи вот на этого человека, на второго, который знает, куда идти, да, но у него не сразу получается. Ведь путь духовной жизни, он долгий, и исправление долгий путь. И то, что мы согрешаем, да, это правда. То, что не сразу одумываемся, тоже правда. Но мы верим во Христа. Это качество, оно дает совершенно душевное настроение другое. Но нельзя христианина, который падает и борется, да, сравнивать с человеком, который ни Бога, ни церковь, ни Бога и церковь ненавидит. Это разные совершенно вещи. Несравнимые. Поэтому я предлагаю так вот не рассуждать, что это что лучше. Лучше быть человеком, который ненавидит Христа, или христианином, который падает и встает. Конечно, христианином, который падает и встает. Это какая-то такая уж очень какая-то грубоватая логика
здесь. То есть главнее все-таки не любовь, а вера.
Сначала вера, потому что любви у нас нет. Надо сразу говорить. Вот, если брать духовное понятие, любви к Богу у нас нет. Любви к ближнему у нас нет. У нас нет смирения, нет терпения, нет чистоты, нет нищеты духа. Мы в храм приходим, если взрослое состояние наше взять, мы приходим с тем, что мы эгоисты, с тем, что мы любим идти по пути меньшего сопротивления в духовной жизни, что мы хотим удовлетворять свои страсти, и если мы стали христианами, то удовлетворять их так, чтобы это еще было похоже на благочестие, добрыми намерениями такими все это прикрыть. Вот. И еще пока не научились ни ближних любить, и даже по большому счету еще не научились любить себя по-настоящему. Потому что любить себя, это же это не значит, что себя ублажать, там, покупать себе всяческие там, не знаю, там, лишние вещи, удовольствия там, и так далее. Любить себя по-христиански, это означает желать себе Царствия Божия. И то, что отвлекает человека от Царствия Божия, то, что не пускает в него, мы должны от этого отойти, отречься, да? Научиться это делать. Тогда получается, вот то, что мы по-плотски себя любим, как, это как раз любовь, которая приводит в ад. А когда человек начинает воздерживаться, начинает учиться молиться, да, начинает бороться с грехами, это же долгий, кровавый просто путь. Вот это как раз с точки зрения мира и не любовь к себе. Да? Человек берет и постится, например, или отказывается от каких-то удовольствий современных, ограничения себе какие-то вводит, да? Не позволяет себе распускаться, развлекаться там, и так далее. Но с точки зрения Евангелия, это как раз настоящая любовь к себе. Если ты себе погибели не хочешь, значит, ты, если заповедь выполнять, люби, возлюби ближнего, как самого себя. Вот если самого себя мы правильно начнем любить, то есть не давая себе грешить, вот она настоящая любовь, то мы к ближнему будем совсем по-другому относиться. Не так, как вот нам хочется душевно, а именно по-христиански. Вот. И учась любить ближнего, да, служить ему, прощать ему, терпеть и так далее, быть милостивым во многих смыслах этого слова, в первую очередь, вне осуждений, мы учимся любить Бога. Вот такая схема получается. То есть это целый путь, этот путь Господу и известен, и Он знает, что мы должны его пройти очень долго, непросто. Как, допустим, лечение каких-то запущенных хронических заболеваний бывает порой всю жизнь занимает. А порой даже не вылечишься, но подлечиваешься, и то хорошо. Вот.
Но, тем не менее, бывает, что излечение быстрое. Да, ведь, батюшка?
Ну, давайте примеры. Когда это быстрое?
Нет, ну, не бывает, что такой человек приходит и преображается прямо у вас на глазах очень так...
Не, я просто невнимательный, я такого не видел.
Такого не видел.
Может быть, и было, но я такого не видел. Оно должно быть долгим.
Должно
это закон,
быть.
Да. Mm-hmm. Это закон. Если уж быстро все гладко, чего-то я начинаю этого опасаться. Недавно пришло письмо откуда-то из Центральной России, из Рязани, по-моему, где одна сестра пишет, что спасибо вам, значит, за диски, там, за проповеди, там все очень замечательно. Я их послушала, исцелилась от всех страстей, от всех грехов, от всех печалей, меня ничего не беспокоит. Читать страшно это. Человек верит, что у нее страсти все прошли разом от одной исповеди. Так не бывает. Как от одного похода к врачу ты не станешь здоров навсегда. Вот потом пришлось мне написать, что сестра, не доверяйте себе, это неправда. Она говорит, ну дальше-то что? она уже достигла бесстрастия одной исповеди. Не начиналась еще борьба. Просто это просто поддавки страстей. Что наоборот, признак-то оздоровления души – это видение грехов своих, которые есть все равно. А если не видишь, значит, ты просто слеп, а грехи все равно есть. Поэтому вот надо правильное духовное понятие принимать и просто правильно ориентироваться и свое место вот на духовном пути видеть. Что мы многие начинающие не унывать от этого, а идти дальше, изучать. Нам предписан этот самый тернистый путь. Нам не говорит Господь, нам не обещает, что будет удобна канатная дорога. Да? А говорит, тернистый путь. Что такое тернии? Это кусты с огромными колючками там, в несколько сантиметров. Через них надо продираться. И человек, который продрался через эту самую, по этой самой дороге, он будет и в кровоподтеках, и в царапинах, и одежда у него будет изорвана, и грязная, наверное. Но он продрался. Понимаете, это вот как раз образ пути такого, когда человек падает и встает, и все равно ко Христу идет. Вот, а да, нас отличает вера, и это уже немало. Потому что спасает человека не дела добрые, как мы их называем, а спасает человека вера во Христа только. И только его милость. Все эти дела, вот, которые мы делаем, это такие слабые, немощные попытки просто показать Богу, что мы хотим за ним следовать. А спасаемся мы только верой. Потому что разбойник на кресте, которого помиловал Господь, он ничего не сделал для этого помилования, кроме раскаяния и веры. Да? «Помяни меня, Господи, во царстве своем, достойно по делам своим приемлю. Будешь первым, будешь сегодня со мной в раю». Что он там сделал? Скольких больных накормил, да? Скольких сирот воспитал? Сколько храмов построил? Сколько добрых дел натворил? Ничего. Да ведь? Поэтому вот мы правильно должны понимать, что наши дела должны быть от веры, но не делами спасается человек, а верой во Христа и делами по вере.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с протоиереем Андреем Каневым. Продолжение нашей беседы слушайте завтра, в воскресенье, 12 января, в это же время.